Пришедший вскоре хозяин оказался приветливым стариком, тоже высоким, с костистыми руками. Он сжал нам ладони, и я подивился, сколько в нем силы еще, пожалуй, больше, чем во мне. «Как же вы потерялись?» — спросил он. Тоже налил себе чаю и, к моему удивлению, выпил его горячий, совсем не по-стариковски и вообще как-то не по-человечески, в несколько глотков, как воду.
«Да это, скоротать путь хотели», — ответил братик. «Со станции пошли и...» Здесь он развел руками, мол, понятно, все, что говорить.
«Ну, скоротаете ночку у нас», — кивнул дед. «А утром пойдете. Я путь укажу, доберетесь».
Мы допили чай и съели по бутерброду. Я жадно поглядывал на хлеб, но взять еще не решался.
«Большая у вас деревня?» — спросил братик. «А то не видно в темноте».
«А 30 домов», —
ответил дед, раскрыл себе леденец в бумажной обертке и съел с удовольствием.
«Вы так налегке и шли?» — осмотрел он нас. «Ни сумок, ничего».
«Ну», — сказал братик и внимательно посмотрел на старика. «Пойдемте, уложу вас».
Встал тот, двинул стулом, и я тоже от чего-то вскочил, громыхнув табуретом. Братик допил чай и чашку эдак еще потряс, разглядывая ее донца. Нас определили то ли в сарайку, то ли в пристройку к дому. В темноте мы не разобрались особенно. Половицы не скрипят, лежанки деревянные, подушки войлочные, окон нет. Дед посветил нам фонарем, указал, куда кому лечь, и вышел, бесшумно закрыв дверь.
«Отец, а света нет тут?» — выглянул ему во след братик. «А че свет? Темноты, что ли, боишься?»
— раздался чуть насмешливый стариковский голос на улице. Я тем временем уже улегся и ноги блаженно протянул.
«Ложитесь да спите! Перегорела лампа! Скоро и так рассветет!»
Братик вернулся, поводил руками по стене, ничего не нашел. Зажег спичку, осмотрелся. Я увидел его желтое недовольное лицо. «Ты чего?» — спросил я. «Давай уж ложись!» «Как чудесно, братик, что мы не в лесу!» Братик молча лег и мне ничего не ответил. Я прислушивался к его молчанию и поначалу не мог заснуть. Было отчетливо слышно, что он не спит. Сознание все-таки мутилось, и много черных сучьев со всех сторон выламывали себе хрусткие суставы.
«Здесь пахнет, как на бойне», — внятно произнес братик и тем разбудил меня, заснувшего не знаю насколько. Может, на минуту, а может, на час. Я открыл глаза и увидел темноту, густую, как песок. Глазам невыносимо было смотреть в нее. «Я работал на бойне. Я помню», — сказал он тихо и вдруг сел на лежанке. «Вставай, ты!»
«Не понял», — ответил я ошарашенно.
«Вставай, пошли! Я вспомнил немедленно!»
Голос у братика почти звенел. Хотя говорил он шепотом, если бы я был пьяный, протрезвел бы от такого шепотка. Я поднялся с лежанки, отчего-то решив, что мне снится страшный сон. Потрогал себя за колено. Колено не спало. Братик открыл дверь, и в нашу почивальню, как рыбы, хлынули обильные звезды. Выходя на улицу, мне чуть ли не переступать через них пришлось.
«Быстрей!» Одними губами сказал братик, но я его внятно услышал. Внутри у меня все неизвестно, от чего затрепетало. Словно сердце мое вырезали из холодца. Собака звякнула цепью.
Мы перебежали дорогу и уселись на корточках в посадке.
«Ты в своем уме, братик?» — спросил я со слабой надеждой. «Заткнись!» — ответил он. «Побежали!»
Мы сделали рывок вдоль дороги мимо черных, насупленных, мрачно пахнущих домов. Луна помогала нам, но за воротами нескольких соседних дворов сразу истерично забились собаки, и мы сели в траву, ухватившись руками за землю, озираясь по сторонам.
«Куда мы бежим?» — спросил я опять. «У него лодка стояла возле сарая. Тут река должна быть где-то. Мы к реке бежим. Ты же хотел в песке поваляться. Там и поваляешься».
Я не успел ничего ответить, как братик мелькнул в темноте и пропал. Только топот его слышен был. Мне примнилось, что где-то неподалеку отвязывают пса. Цепь громыхала, и зверь взвизгивал. Я заспешил следом. У реки братик, за которым я мчал след вслед, остановился, подождал меня, махнул рукой, чтобы я не раздумывал, и рухнул в воду. Осмотревшись и не придумав ничего иного, я тоже шагнул вслед за ним. Вода была теплой и тяжелой. Плыть в одежде оказалось муторно и страшно, но через 2 минуты мы уже выползли на другой берег.
«Идем! Нехера сидеть!» —
сказал братик, и мы снова вошли в лес, отекающие, сипло дышащие безумцы. Непрестанно царапаясь и спотыкаясь, брели в густой черноте, когда услышали, как на том берегу лает собака. Хриплый голос ее метался вдоль берега и раздавался шум воды. Она то врывалась в воду, то возвращалась обратно. Через час начало светать. Мы, наконец, остановились и долго вслушивались. На разные голоса защебетали птицы, и для меня это было знаком, что жизнь еще продолжается, что полоумие минувшей ночи не вечно. «Братик, ты зачем нас опять в лес привел?» — спросил я. Мы выжимали вещи и прыгали полуголые посередь леса, цепляясь белыми, в огромных мурахах, руками за деревья.
«Извини».
Братик извинился передо мной первый раз в жизни. «Нехорошие предчувствия. Мне кажется, там убийцы живут», — добавил он спустя минуту, трогая ладонями свои щеки.
«Где?» — не понял я.
«Везде!» Я хотел пожать плечами, но они и так танцевали. Братик натянул рубаху, повернулся и пошел в сторону реки, забирая далеко вниз от деревни, из которой мы сбежали. «Ты убийц никогда не видел?» — спросил я, едва поспевая за ним, очень уставший. «Да и дружок твой сидел за мокруху, который тебя в гости зазвал, а? Кого ты напугался?»
«Таких убийц я не видел», — сказал он. «А кореш мой видел их, рассказывал мне о них. Я ночью вспомнил».
Братик раздвинул кусты, посмотрел на речку.
«Вспомнил о том, что...»
— добавил он, вышел на берег и, наконец, закончил фразу.
«Что кореш мой говорил мне однажды. Вдоль реки пойдем», — закрыл братик тему. «Деревня кореша моего тоже на реке стоит. Даст Бог на этой же. Тогда доберемся».
К обеду погодка разогрелась, и мы повеселели и даже искупались. Лица и ноги, и животы, и спины были у нас буквально располосованы, как у выпоротых, и так сладко зудели глубокие царапины на горячем солнышке. Мы немного поспали на бережку и, очнувшись, потрепали дальше вдоль реки, а иногда по реке, потому что не хотелось в зарослях путаться. На мои докучливые вопросы о вчерашней суматохе братик отмалчивался или отнекивался с таким лицом, что я видел наверняка, ничего говорить в ближайшее время не станет. Выжидал час, теребил братика снова и опять безответно. Потом мне и самому надоело все это. Мы добрались к вечеру. Осунувшиеся за 2 дня, но сразу запылавшие радостными, расцарапанными щеками, едва увидели человеческое жилье.
«Только не говори мне, что в этой деревне живут маньяки. Я больше не пойду в лес», — заранее готовил братик и я. «В этой деревне живет мой кореш. Вон его дом», — ответил братик спокойно.
Кореш встретил братика молча, обнял его, провел нас в дом.
«Че сырые?» — спросил удивленно.
— «Купались», — ответили ему.
— «О чем морды какие?
С дерева оба упали. Шишек хотели нарвать».
— «Ну, что-то вроде того», — ответил братик и представил меня.
Я протянул руку, ее пожали с добрым чувством. Получив просторные, залатанные, но сухие рубахи и штаны, мы переоделись и, сладостно суетясь, сели за стол. Там уже была картошка, сало и небрежно порезанные огурцы. Кореш вынес из-под стола на белый свет бутылку. Она глянула виновато и покачала жидкостью приветливо.
«Ну что, Валек, как живешь?» — спросил хозяин.
«Слушай, у меня сначала вопрос к тебе», — ответил братик. «Ты... ну ты тогда верно все говорил про деревню, которая в одном дне пути от ваших мест вверх по реке. Не мутил ничего?»
Кореш помолчал, разглядывая нас с новым интересом.
«О, братки дурные!» — сказал он негромко. «Были там?»